Радио Свобода. В прямом эфире на наших волнах программа «Час пресса», суббота, спортивный день. В студии сегодня Роберт Воскиричан и Дмитрий Морозов. Продюсер программы Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Телефон прямого эфира, я напоминаю, 8 800 222 12, 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Кроме того, мы можем с вами общаться посредством пейджинговой связи по телефону в Москве 96143 и посредством смс-связи 7-903-743-2801. Много вопросов поднакопилось к экономическому эксперту прессинга профессору Роберту Воскиричану. Кроме того, ему самому есть о чем поведать. Не так давно, на днях, Роберт вернулся из деловой командировки в Казахстан. Тесные, почти что дружественные связи установились с этой страной у нашей маленькой редакции. Но обо всем по порядку и прежде всего о самых последних спортивных событиях, с вашего позволения. Мужская сборная России по теннису после первого дня проходящего в Москве матча первого круга розыгрыша Кубка Дэвиса ведет у команды Сербии со счетом 2-0. Сначала Михаил Южный нанес поражение Ненаду Жимоничу 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Жимонич в самый последний момент заменил чемпиона Австралии Новака Джоковича. Ну а затем Николай Давыденко выиграл у Виктора Троицки в пяти сетах 6-1, 1-6, 6-3, 1-6, 6-2. Кроме того, чехи выигрывают у бельгийцев после первого дня также 2-0, Аргентина у Великобритании. Перуанцы уступают испанцам дома 0-2, румыны также проигрывают французам. А сборная Австрии команде Соединенных Штатов Америки. В двух матчах пока ничейный счет после первого дня. Израиль-Швеция 1-1 и Германия-Южная Корея тоже, естественно, 1-1. Сегодня день парных матчей. Завершается, кроме того, крупный женский турнир в Париже. Вчера прошли четвертьфинальные поединки. Две россиянки пробились в полуфинальный раунд. Анна Чеквитадзе. Она выиграла у француженки Амели Морисмо в трех сетах, а Елена Дементьева нанесла поражение Екатерине Бондаренко из Украины в двух партиях. Агнеш Савай, венгерская теннисистка, взяла верх над Даниэлой Гантуховой из Словакии, а Марион Бартоли, француженка, одержала победу над своей соотечественницей Виржини Розаной. Таким образом, сегодня в полуфиналах играют Чеквитадзе, Бартоли, Савай, Дементьева. Все четыре женских российских баскетбольных клуба, принимавших участие в 1/8 финала Евролиги, одержали победы и во вторых матчах, и таким образом пробились в четвертьфинальный раунд. Московские «Динамовки» выиграли вчера у соперниц из польской «Гдыни» в овертайме 79-74. «Спартак» из Московской области одержал победу над «Тео» из Литвы 83-71. У «ГМК» выиграл на площадке французского «Лилля» 71-64, а «ЦСКА» взял верх над испанской «Авенидой» 78-70. Так что третьи матчи в этих сериях не понадобились. Ну что же, пока это все свежие новости, и мы переходим уже непосредственно к нашему общению. Итак, Роберт, на днях вы вернулись из Казахстана. Какова цель на сей раз была поездки в Алмату?
Ну, цель была прежней – наладить мосты, потому что это часть нашей профессии, важнейшая часть нашей профессии – общение, получение информации, анализ этой информации, донесение результатов этого анализа до слушателей, читателей, студентов – ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это была уже очередная поездка, ничего сверхординарного. Но процессы, которые там происходят, мне все больше и больше симпатичны. То есть происходит довольно интенсивный процесс реформирования.
Мы ведем речь о футболе сразу.
Да, о футболе, потому что я, в общем-то, в большей степени специализируюсь на футболе, хотя, конечно, и все остальные виды спорта, все работы хороши, выбирай на вкус, как говорят. Но, конечно же, футбол – это спорт номер один, и в моей деятельности, в моих интересах он занимает основное место. Вот. Было очень много интересных встреч. В частности, встречался я с вице-президентом Федерации футбола Казахстана.
Не так давно сменилось руководство, да?
Федерация футбола Казахстана. Полностью сменилось. Вот, и одним из новых, но новых имеется в виду с точки зрения назначение, чиновнической какой-то точки зрения, а для футбола это далеко не новый человек. Это один из самых знаменитых, если не самый знаменитый, лучший казахстанский футболист в прошлом, игрок сборной СССР, центральный защитник
Сеильда Байшаков.
Сеильда Байшаков, да, он сейчас занимает пост вице-президента федерации. Вот. И, в общем-то, занимается футбольными вопросами как спец. То есть его, как говорится, не проведешь на мякине. И, в общем-то, если раньше нечистоплотные дельцы от футбола чувствовали себя вольготно, то сейчас, в общем-то, их здорово прижали. В частности, вот такой пример могу привести. Есть такой клуб «Экибастузец» из Северного Казахстана, из Павлодарской области, из города Экибастуз. В общем-то, клуб неплохой, игроки там неплохие всегда были, но имел отличительную особенность. Примерно до середины сезона упирался страшно, обыгрывал и там ничьи, играл с лидерами, я уже не говорю про середняков, аутсайдеров, там было такое, что и громил, набирал некий запас, кислородную подушку, и потом во втором круге начиналось, так сказать, ну как это помягче выразиться, процесс обмена кое-чего на заветные очки. Но это продолжалось очень долго, до тех пор, пока не пришло новое руководство, и в общем они поймали на конкретном матче. Причем, как это было сделано? Просмотрела комиссия и решила, что матч был договорной, но назвали, было отсутствие спортивной борьбы. И из Суперлиги выгнали эту команду.
Ну что же, дозвонился ваш оппонент, Роберт, если так можно выразиться, московский слушатель Эмиль Викторович, добрый день.
Добрый день. У меня вопрос к профессору Восковичану.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, профессор, что ждет наш спорт и и футбол, если закончится нефтяная благодать. Благодарю вас.
Я думаю, что все будет хорошо и с точки зрения нефтяной благодати, потому что она в ближайшие лет 30 вряд ли закончится. Я не говорю о ценах на нефть, потому что это неблагодарное занятие, и все эти прогнозы цен на нефть всегда не оправдываются. Но нефть не кончится, это точно, потому что доказанные разведанные запасы примерно лет 30. Но предположим, что кончится, тогда есть еще металлы, еще есть и много чего другого. И, в общем-то, сам по себе футбол несет заряд самоокупаемости, что ли. Придет время и сам будет зарабатывать. Поэтому, Эмиль Викторович, хоть и Дмитрий назвал нас оппонентами, наверное, имею в виду по-доброму оппонентам. У нас нет таких уж непримиримых разногласий. Но в данном случае я вам мягко так оппонирую и думаю, что особенно тревожиться по поводу судьбы футбола не стоит. Футбол сам себе всегда пробьет дорогу, в том числе и у нас в России.
Александр дозвонился нам. День добрый.
Здравствуйте. У меня три вопроса к вам есть. Первое. Почему вы не сообщаете нам о блестящих успехах нашего футбола, который выиграл и Олимпиаду, и чемпионат мира, и чемпионат Европы, не говоря уже о всевозможных кубках, и за это им положили зарплату с 6 цифрами в евро? Это первый вопрос. Второй вопрос, это уже серьезно. Некоторое время назад в Лондоне произошел чемпионат по дартсу женский. Вот, и выиграла его наша спортсменка, к сожалению, вылетело имя из головы. Но почему-то нигде об этом не сообщают, что наш лилипут победил английского Гулливера, прошу прощения.
Понятный третий вопрос.
Да, не могли бы вы в прессинге об этом сообщить поподробнее? Ну, вот, и третий вопрос. Вот в Швейке, жандармский ротмистр произносил перед своими подчиненными речь и обрисовал блестящий образ жандармского совершенства, что жандарм должен быть предан властям, трудолюбив, благочестив и так далее. А вот недавно тренер Михайличенко на Украине тоже говорил на пресс-конференции, что футболисты из украинской сборной должны отличаться мастерством, духовностью, патриотизмом. Удастся ли Михайличенко провести в жизнь этот сверкающий образ украинского футбольного совершенства?
Понятно. Давайте прервемся на полминуты, а потом ответим Александру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Вы слушаете программу «Час прессы. Спорт» на волнах «Радио Свобода» в прямом эфире. Сегодня в московской студии для вас работают Роберт Воскричан и Дмитрий Морозов, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Александр задал три вопроса. На первый из них, разумеется, отвечать не будем. Все и так понятно, это была ирония. Что касается дартса, да, действительно, российская девушка одержала победу на представительном турнире, выиграла титул, и причем она переиграла, если так можно выразиться, еще более титулованную спортсменку, двукратную, кажется, чемпионку мира, которая признала, в конце концов, мастерство российской девушки и отметила, то есть, как бы, ее успешное выступление. И что касается Гашика, что там, Роберт, яркий образ жандарма?
Ну, во-первых, если так уж совсем объективно судить, то, в общем, жандар действительно должен быть таким. И игрок сборной Украины должен быть таким, каким его описал Михайличенко. Если, ну, понятно, я согласен с некой иронией, которая сквозила в словах Александра, но, в общем-то, придраться не к чему. А я думаю, что если Михайличенко сможет наконец-то сделать так, чтобы каждый последующий тренер, вот после Блохина он пришел, добился больших успехов, то, я думаю, ему и эти слова зачтутся. А проиграет, так и тогда это тоже зачтутся, но со знаком минус. Так что, я думаю, Александр, я оценил ваш юмор и тонкую иронию, но я думаю, что, в общем, футбол все перемерит.
Кстати говоря, об Украине, Роберт, можно ли проводить параллели между траекториями движения футбола на Украине, в России и в Казахстане?
Ну, в общем и целом, да, движение понятно, в сторону все большего сближения с европейской футбольной семьей, и это объективный процесс, потому что УЕФА тоже бдит, что называется, не дремлет, и довольно жестко следит за процессами в этих странах, вот, и, в общем-то, и Казахстан, кстати говоря, тоже понял, что если Украине дали чемпионат Европы провести на паях с Польшей, значит, ситуация настолько изменилась, что это можно и Казахстану в определенном, я имею в виду, ну, в ближайшем будущем, может быть, не через 5 лет, но через 10. А что такое 10 лет для страны? Это миг, секунда.
Ну, тем более для такой развивающейся экономики,
да,
бурной,
поэтому,
как
казаться, да, допустим. В общем, очень много таких вот вещей, которые объединяют, во всяком случае, Казахстан, мне кажется, гораздо более быстрыми темпами развивается. Я об этом еще расскажу, о других встречах.
К нашему общению подключился Олег из Москвы. День добрый.
Добрый день. Роберт, вы несколько недель назад сказали, что вдруг в Сочи обнаружились очень мягкие грунты, и надо строить на большую глубину. Но насчет вдруг, это, конечно, полная выдумка, поскольку не надо быть большим геологом, чтобы понять, что когда ты едешь то через туннели в отрогах гор, то по равнине, то эта равнина – это наносы Черного моря, которые очень молодой, она образовалась в исторические времена, поэтому это очень рыхлый песок. Там ничего такого прочного ожидать и не приходится. А у меня еще одно воспоминание, что когда закончилась Олимпиада, в здании, которым занимал Олимпийский комитет, переехала литературная газета. Ну, там все снаружи было шикарно, но когда я сказал, что вот как вам хорошо досталось, моя тамошняя сотрудница сказала: «Да что ты, они знали, что они отсюда уедут, поэтому там внутри сплошная труха». Действительно, я потом лет 20 там заходил, и там все время какие-то кирпичи валялись, что-то перестраивали. Так вот, в связи с удорожанием строительства в Сочи, как вы думаете, по какому пути пойдут наши строители? Они будут требовать дополнительные деньги или будут строить «Времянку»?
Я вам сразу отвечу, что удорожание неизбежно, и причем это не российское ноу-хау. Мы неоднократно, я не буду повторяться, и в дневных выпусках прессинга, и по воскресеньям рассказывали об олимпийской инфляции. В Лондоне в 7 раз бюджет увеличился, но там, правда, еще проблемы были с безопасностью. И в Сочи, естественно, те 12 миллиардов, о которых говорили, уже сейчас мало кто, 18, я думаю, минимально 20-22 миллиарда, а то и под 25. Что касается ответа на ваш вопрос, он для меня однозначен. Не буду считаться с расходами и построят действительно те сооружения, которые были намечены, именно того качества, того стандарта, которые были обещаны в заявочной книге Сочи. Порукой тому, так сказать, государственная мощная поддержка со стороны, прежде всего, главы государства, а также создание корпорации «Олимпстрой» во главе с господином Вайнштоком, о котором много рассказывать не надо, и за него говорят его дела, то есть самые сложные трубопроводные проекты строились очень быстро, в срок и качественно. Поэтому здесь у меня сомнений нет. Как и в том, что денег уйдет примерно в 1,8 раза больше, чем планировалось. Вот ответ на ваш вопрос.
Первый звонок из Петербурга. И это наш постоянный слушатель Артур. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые. Роберт, Дмитрий. У меня будет маленький вопрос. Но сначала я хотел сказать, что, наверное, внутренне я тоже могу считаться оппонентом Роберта, поскольку вот с точки зрения рыночного фундаментализма я, в общем-то, отношусь достаточно скептически. И вот такая позиция по поводу нефтяной благодати, что нефть закончится, тогда будем гнать металлы и так далее, и, в общем, все нормально, она, мне кажется, ну, достаточно ущербна, эта логика. Но это много времени нужно для того, чтобы дискутировать по этому поводу.
Верно, поэтому верно, да, это длительная дискуссия может
вопрос
быть.
У меня будет немножечко на другую тему. Вот недавно, в январе, исполнилось 5 лет со дня гибели Юрия Тишкова, одного из известных футболистов, комментаторов, футбольных агентов. Я в связи с этим вот посмотрел некоторые материалы в интернете, в том числе и архивные материалы «Радио Свобода» того периода. В том числе был материал Гаги Карапетяна тогда еще на эту тему и другие какие-то вещи. И вот вопрос у меня такой. Что изменилось, известно ли вам, что изменилось, какие новости, были ли они вообще вследствие по делу об этом убийстве? Это первый вопрос. И второй. Тогда Гаги Карапетян по горячим следам говорил о том, что у нас на тот момент, в 2003 году, в России было всего лишь 3 лицензированных в Европе футбольных агента, в том числе и Тишков. Вот что изменилось в вопросе с футбольными агентами, лицензированными, и насколько изменилась вообще вся эта ситуация за 5 лет у нас в России, и насколько более легальным, что ли, легализованным стал вот этот вот институт футбольного агентства, что вообще сейчас происходит в этом плане.
Спасибо, Артур, что вы вспомнили Юрия Тишкова. Конечно, это был замечательный игрок, агент, талантливый, неплохой, наверное, все-таки журналист и, как говорят, очень-очень неплохой парень. А что касается агентов, то да, действительно, ситуация радикально изменилась, и Роберт готов сейчас об этом рассказать.
Да, не то, что радикально изменилось, это просто невозможно сравнивать. Тогда действительно из лицензированных агентов было, ну, сначала 3, потом, конечно, побольше, к концу 2003 года, ну, как минимум 16, потому что я имею довольно тесные деловые и человеческие отношения с агентом, которого лицензия 016, фамилию называть не буду, как бы по понятным причинам. Вот. Но в общем и целом процесс идет следующим образом. Вот эта пена, так называемые жучки, все уже практически не существует, даже в низших лигах. Более того, лицензированные агенты, это уже в позавчерашний день, сейчас тон задают и погоду делают футбольные агентства. Я могу назвать несколько агентств, связанных с достаточно известными фигурами в России. Ну, я могу назвать агентство Германа Ткаченко, которое фактически укомплектовали крылья Советов. Могу назвать агентство Алексея Сафонова, которое тоже называется по первым буквам фамилии имени этого агента. Есть еще несколько крупных агентств, они берут на себя весь комплекс проблем. Не только купить-продать игрока, но и там юридические аспекты, проблемы с его образованием, лечением и массу-массу других вещей. И оказывают какие-то сторонние услуги и по футбольной статистике, много-много чего. То есть значительно более цивилизованный. Более того, это единственный рыночный сектор во всем российском футболе, который зарабатывает за счет того, что предоставляет услуги.
Случается все же конфузы в последнее время, тем не менее, Роберт, как было с нападающим Амкара Савиным. Да?
Да, ну конфуз вышел довольно такой неприятный, но тем не менее хорошо все, что-то хорошо кончается. Сейчас Савин в крыльях и вроде все нормально, наконец, слава богу.
География наша расширяется. Валентин из Рязани, день добрый.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вам слово.
Хорошо. Я вот слушаю вас постоянно и вот все больше замечаю, что звонят вам такие слушатели-универсалы. Они и по политике, и по международным отношениям, и по околоспортивным темам. А по спортивным темам, я смотрю, очень мало звонят. Пожалуйста, призовите ребят, чтобы они звонили о спорте, действительно задавали вопросы. Спасибо.
Спасибо. А что же вы сами не задали никакого вопроса, Валентин? Виктор из Кировской области, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, сделайте, пожалуйста, потише. Потише.
По футболу, футбольному.
Виктор, сделайте, пожалуйста, потише ваш радиоприемник. Мы не сможем с вами беседовать иначе. Видите, какая задержка идет в эфире?
Минуточку.
Ну что, случаются такие, случаются такие эпизоды.
Алло.
Пожалуйста, Виктор.
У меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот споры идут большие. Кто же все-таки лучший футболист у нас в мире? Говорят Пеле, говорят Марадона. А в свое время, после чемпионата мира, вот 58-го года, там несколько лет подряд, в Бразилии признавали лучшим футболистом не Пеле, а Гаринчу. Вот. Где-то признавали лучшим футболистом вот в 89-м году, по-моему, одного из братьев итальянских. Не помню его фамилии, он тоже полузащитник. Но когда я в 90-м году вот посмотрел, как играет Марадона, он тоже распасовщик. И вот этот итальянец, выглядел как дворовой футболист по сравнению с Марадоной. Скажите, вот, пожалуйста, ваше мнение какое? Кто же все-таки из них лучше? Мне так, например, кажется, что это Марадона.
Ну, это всегда будет вопросом, и всегда на него будут даваться только субъективные ответы. Конечно же, есть круг игроков, которые, их не более пяти, наверное, но я думаю, даже и трех хватит, которые, среди которых надо выбирать. В том числе и Пеле, в том числе и Марадона, и, может быть, Ди Стефано, возможно. Ну, это очень сложно, потому что каждого поколения свой кумир, но я думаю, что из этих трех примерно один.
Ну, никакая математика здесь не поможет. Невозможно. Только эмоции. Да. Вот Сергей Митрофанов интересуется, полезно ли для здоровья быть спортивным болельщиком. Можно ли это доказать научно? Вот можно ответить вопросом на вопрос. А полезно ли для здоровья, допустим, любить человеку?
Очень полезно. Ваш стресс и продлевает жизнь. Это теперь доказано уже наукой.
Успеем, наверное, до перерыва послушать Леонида из Смоленской области. Здравствуйте.
Да, спасибо. Здравствуйте. У меня к Роберту такое предложение. В пятом и шестом номерах «Новой газеты» Ольга Булах напечатала большое такое обозрение по испанскому футболу. Заголовок «Мастер-класс».
Было дело, да.
Вот хотелось бы, чтобы профессор Роберт, как специалист, бы прокомментировал и свое мнение высказал вот по этому вопросу.
Хорошо, Леонид, Роберт берет на заметку эту тему, тем более, что мы в курсе того, что была такая информация.
Конечно, читаем прессу, читаем.
Был такой материал. Давай. Ну что же, уважаемые друзья, мы прервемся с вами на некоторое время. 9 февраля сегодня, 18:07, на волнах Радио Свобода слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Ее тема «Фашизм». Гости – историк Светлана Князева, политик Владимир Рыжков, социолог Алексей Левинсон. Повтор – воскресенье в 3 часа ночи. «Энциклопедия русской души». Ну а вы оставайтесь на наших волнах. Продолжим общение буквально через 2 минуты.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13:30, и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Партия «Яблоко» не будет участвовать в президентских выборах в России. Такое решение было принято на заседании Бюро партии. В заявлении руководства «Яблоко» отмечается, что партия считает нецелесообразным участвовать в имитации демократических процедур. К бойкоту выборов призвал Союз правых сил. Международная федерация журналистов просит компанию Microsoft предоставить беднейшим СМИ в России льготы на покупку лицензионных программ. Генеральный секретарь организации Айден Уайт заявил, что российские власти под предлогом защиты интеллектуальной собственности ведут наступление на свободу прессы. Россия опровергает сообщение о нарушении воздушного пространства Японии. Японские власти заявили, что российский военный самолет на 3 минуты вторгся в воздушное пространство страны. Переговоры по вопросам поставок российского газа на Украину между «Газпромом» и «Нефтегазом» Украины завершились безрезультатно. Россия может перестать поставлять газ на Украину утром 12 февраля. В 3 штатах США сегодня пройдут первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. В Мюнхене открылась ежегодная международная конференция по проблемам безопасности. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, выступив на открытии, заявил, что его страна продолжит борьбу с курдскими повстанцами, базирующимися на севере Ирака. 11 человек погибли в пятницу при пожаре в приюте для престарелых в городе Эк на западе Австрии. В Мексике сегодня произошло землетрясение. Сведений о жертвах и разрушениях нет, однако сотни тысяч людей остались без электричества. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Час прессы». Суббота, спортивный день. В московской студии Роберт Воскеличан и Дмитрий Морозов, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Нам дозвонился Станислав из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вот. В прошлой программе Олег Винокуров сказал, что он там будет выступать на каком-то спортивном канале. А какой он имел в виду, например? Вот. И будет ли он там снова делать публикации типа «Футбольной правды»? Дальше. Потом. В коломенской газете «Ять» там опять есть такой Евгений Кирсанов, поэт. Он тоже как бы критику футбольную пишет. А что за такой за поэт? Можно более поподробнее о нем? Дальше, что касается «Новой газеты», здесь я хочу сказать, мне больше нравится, когда пишет заведующий их отделом спорта Руслан Дубов. Вот, что касается по поводу Тишкова. Он что, как бы всякие разоблачения вел? Хотя ведь на сайте там, в общем, убитых и погибших журналистов, он считается как бы не связанный с профессиональной деятельностью. Вот. И, кстати, он входит в общий список там убитых и погибших журналистов, когда там была вот такая цитата, 211 или нет? Станислав. Все, спасибо.
Спасибо, Станислав, как всегда, лаконичен. Порядка 7, где-то 8 приблизительно вопросов.
Да, и да, я примерно
тем так можно считать. Тема была затронута, и, честно говоря, я не помню, с чего начал наш слушатель.
Олег Винокуров на каком канале? На ВКТ.
На телеканале ВКТ. А что касается его планов, то спросите, пожалуйста, у него в следующую субботу тогда, когда он будет в эфире, потому что это довольно приватная вещь. Юрия Тишкова не хотелось бы, честно говоря, затрагивать.
Мы уже обсудили.
Входит он, не входит. Совершенно верно. Давайте хватит просто его уже, помнить, да. И все. Этого человека. Но вы, Роберт, не договорили о взаимодействии футболов, что ли, футбольных структур Казахстана и России вот на
текущем
этапе. И вообще о
казахстанской ситуации в футболе. Прежде чем об этом поговорить, я хотел бы еще ответить нашему уважаемому постоянному слушателю Артуру. Мы на самом деле не оппоненты с точки зрения экономических воззрений. Я ответил так Эмилию Викторовичу, потому что действительно так считаю, что так будет. Хотим мы этого или не хотим. Нефть будут гнать, продавать и так далее. Это наша, как говорится, планида. Я так понял, что вы не чужды экономики, Артур, и тогда я буду говорить с вами на профессиональном языке. Я вовсе не рыночный фундаменталист, более того, я не считаю, что невидимая рука рынка что-то наладит, или государство может выполнять функции ночного сторожа. Так было 200 лет назад, может быть, сейчас это уже не работает, а если уж совсем быть точным, то в экономике я придерживаюсь взглядов дирижизма. Я сторонник дирижизма в экономике, в экономической политике и активной промышленной политике. Я надеюсь, что с точки зрения экономики и экономических воззрений я удовлетворил интерес Артура к моим взглядам. Теперь перейдем к Казахстану. По поводу того, что вектор движения одинаков, но темпы движения различны. В частности, Казахстан. Я уже рассказывал, что один клуб поплатился за свои коммерческие способности. 4 арбитра были пожизненно дисквалифицированы, причем не за конкретный проступок в конкретном матче там, или доказанный акт коррупции, там еще такое, по совокупности. То есть они давно имели такую ленту за, и, так сказать, послужной список, что просто пришли новые люди и сказали, вот ты, больше ты судить не будешь. И все, и они даже не жаловались. То есть очень много таких вот интересных вещей. Они продлили контракт с самым успешным тренером национальной сборной за всю историю национальной сборной. Это голландец Арно Пайперс. Он получал примерно $500,000. Сейчас, по некоторым данным, где-то в полтора раза больше у него будет контракт, продлили на 2 года. То есть они двигаются, может быть, не семимильными шагами, но уверенно и четко чувствуется, что есть определенный центр принятия решений, принято, выполняется, идет вперед. Что касается Украины, я не уверен, что это есть. По крайней мере, вот это вот кошачий концерт вокруг Евро-2012, который затеяли совершенно недостойно этой отличной страны и прекрасного города Киева, чиновники, я имею в виду, и депутаты, которые делят, не переделят кресла, портфели, деньги, я не знаю, что еще. Есть очень серьезное опасение, что Платини потерпит еще с полгодика и возьмет и отдаст Италии, что, собственно говоря, было бы правильно изначально с точки зрения объективной.
Да Польша одна в состоянии провести, я думаю.
Может быть и нет, а вот Италия одна в состоянии. Хотя Италия, и Шотландия подсуетилась, они почувствовали, что запахло жареным, и давай предлагать свои услуги. Хотя я думаю, что в этом реестре Шотландия на последнем месте, я имею в виду в списке возможных хозяев Евро-2012. То есть, если бы, я вас уверяю, если бы 2012 отдали бы Казахстану одному или на паях, допустим, с другой стороны, ну, с той же Россией, например, как соседняя страна, имеющая общую границу, я вас уверяю, никаких вот таких не было бы ситуаций. Четко то, что было бы обещано, выполнялось и строилось, и никто бы там не... Как что бы ни говорили по поводу политической ситуации и всего прочего, и о том, что парламент там однопартийный получился, все это так. Но также и то верно, что было бы все по-другому с точки зрения готовности и подготовки.
На связи Воронеж, слово Михаилу, здравствуйте.
Добрый день. Можно вопрос, если можно, конечно.
Да, конечно, можно.
Вот, по поводу календаря, вот он выходил в январе, вот, я, честно говоря, его как-то вот не купил. Будет ли он переиздан? Вот, календарь имеется в виду, его, в общем-то, Еврокубки, и в то же время, и, может быть, даже местные, но местные не ужина, в общем-то, Еврокубки.
Календарь, вы имеете чемпионат России или чемпионат Европы?
Нет, это в общем, клубный турнир, который, вот, в общем-то, в УЕФА, это Кубок УЕФА, Лига чемпионов.
А, вот эти турниры вы имеете в виду?
Да.
Ну, они есть в продаже. Я их видел в продаже, например, в Москве.
По-моему, с этим вообще никаких проблем.
Я не знаю, может, в Воронеже как там, но я не думаю, что 500 километров от Москвы, если есть спрос, привезут и продадут вам. Ну, нет проблем с этим. В Москве, по крайней мере, свободно в продаже есть.
Николай из Подмосковья, день добрый. Алло. Николай, вы на связи? Дозвонился.
Алло. Алло, я слушаю.
Слушаем вас, Николай.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. На каком покрытии играешь в теннис, вот это самое, в турниках, вот, со сербами?
Сейчас я посмотрю и точно вам скажу. Пока Роберт продолжит рассказ о взаимодействии футбольных структур Казахстана и России.
Ну, взаимодействие очень интересное. Вот помимо встреч с вице-президентом, знаменитым прошлым футболистом Байшаковым, о котором я уже рассказал, была встреча с президентом, у них это называется Национальная футбольная лига, причем именно она объединяет все дивизионы, как в свое время объединяла профессиональная футбольная лига под началом Толстых, и элиту, и второй, и первый дивизион. Сегодня у нас есть премьер-лига и профессиональная футбольная лига. А в Казахстане национальная футбольная лига объединяет все дивизионы. Так вот, ее президент, новоизбранный, тоже пришел человек совершенно, так сказать, с амбициями, с новыми идеями. Халимжан Ержанов, с ним тоже была встреча, и довольно интересные планы, и такая беседа была довольно насыщенная. Так вот, сразу после этой беседы с Ержановым у меня состоялась встреча с Николаем Левниковым, знаменитым российским арбитром, петербуржцем, который, в общем-то, видимо, пришелся не ко двору Мутко. И очевидно совершенно, на мой взгляд, совершенно очевидно, что Левникова выпихнули отсюда, если так совсем уж называть вещи своими именами. Вот. Но я вам хочу сказать, что это еще одна черта, которая характеризует подход казахстанских футбольных, и не только футбольных властей, к делу и к людям. Они очень внимательно смотрят и не переплачивают никому. Они пока продлили, кстати говоря, контракт тому же Арно Пайперсу. Там писали эти болельщики на сайте: мы просим вас, не делайте ужасную ошибку, не прощайтесь с Пайперсом и так далее. И игроки сборной, и тренеры очень многие, и так далее, и так далее. Они выдержали паузу, провели грамотные переговоры. Видимо, он хотел нам не в полтора раза, а может 3 раза поднять зарплату. Они ему подняли зарплату достойно, и при этом все стороны разошлись достойно. То же самое с Левниковым. С ним встретились, посмотрели его школу арбитров, которую он патронирует в Петербурге. Им понравилось. Попросили предъявить программу. Он ее предъявил. Кстати, программа, которую он предъявил, это та же самая программа, которую он пытался протолкнуть через своего начальника Мутко в Российском футбольном союзе. В итоге ему отказали. Программу эту как бы восприняли, переработали и под другим именем запустили. Как она будет осуществляться, у меня есть большие сомнения, но суть не в этом. Суть в том, что в Казахстане этого нет. И мы сказали, вот ваша программа, мы не вмешиваемся, мы принимаем. Каков бюджет программы? Он им написал. Они это приняли, согласились. Его бюджет личный, то есть зарплата, контракт, тоже все на 3 года. Сняли ему квартиру в центре города. То есть транспорт. Сейчас они в Турции находятся на сборах, казахстанские арбитры. Вот этот сюжет, о котором вот, о Левникове. Да? Мы с ним очень долго беседовали. Я, к сожалению, не могу все это рассказывать. И по причине того, что времени не хватит, есть вещи, которые он просил как бы не разглашать. Несколько такого, я бы сказал, ну не личного плана, но не для широкой. Конфиденциальная информация.
Отвечая на вопрос покрытия, покрытие официально называется Рукорд Хард, ну, это такая терминология ATP, то есть российская разновидность покрытия хард, ну, проще говоря, просто хард, причем в закрытом помещении, то есть индорс. Александр из Петербурга дозвонился, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, что происходит в российской сборной по биатлону? Вот говорят, что там идет большой скандал. Спортсмены и тренеры считают, что деньги нужно делить с теми, кто приносит медали. А вот у президента российской сборной по биатлону Александра Тихонова, судя по всему, другое мнение. Неужели вина опять всему деньги? Спасибо.
Спасибо, Александр. Ну, в российском биатлоне, ну, примерно год продолжается вот эта история. Сначала околоскандальное, теперь уже скандальное. Открытое противостояние Александра Тихонова с биатлонист Ками. Вы помните о том, как несколько российских биатлонисток выезжали на этапы Кубка мира самостоятельно? Как они заключали контракты с персональными спонсорами, в то время как господин Тихонов, как глава федерации, естественно, регламентировал совершенно другую спонсорскую политику в биатлонной команде России. То есть ситуация сложная. С Пальховским тоже не совсем понятно, как это все произошло. Но, тем не менее, как видите, спортсмены выступают неплохо. Сейчас состоялся молодежный чемпионат Европы по биатлону. Очень неплохо выступили молодые россияне. В частности, наша какой-то молодой парень завоевал несколько медалей на этом турнире, при том, что в общем зачете, в общекомандном зачете Россия не попала в тройку. Тем не менее, отдельные звездочки молодые возникают на российском, скажем так, биатлонном небосклоне.
Биатлон просто сиротой оказался, потому что, видите, все федерации разобраны. Волейбольная федерация, возьмите плавание, разобраны по крупным чиновникам, государственным деятелям, я бы даже сказал. А биатлон, он в руках Тихонова, причем у него довольно...
Ну, при всем авторитете, так сказать, в хорошем смысле этого человека, тем не менее, вот та история смазала несколько, наверное, все-таки.
Ну, во-первых, авторитет... Ситуация.
Он долгое время вынужден за границей был,
да,
жить.
И потом все-таки у него немножко более такой не государственный подход, а бизнес-подход. И у спортсменов бизнес-подход. И тут денег-то немного, на всех не хватает. И поэтому получаются вот такие коллизии биатлонные. Но в общем и целом, конечно, с точки зрения спортивной, они молодцы. Потому что если дать им те деньги, которые обрушиваются на другие федерации, благодаря административному ресурсу председателей или президентов этих федераций, я думаю, что они бы далеко вперед еще ушли бы. Ну и так неплохо, по-моему.
Вы достаточно подробно рассказали, Роберт, о ситуации в клубном хозяйстве футбольном Казахстана. Коснулись чуть-чуть сборной, и тем не менее я хотел бы работе Арно Пайперса чуть больше посвятить внимание, поскольку это тоже, как и в России, иностранный специалист. Более того, голландец, так же, как и Гус Хиддинк. Но, правда, менее известен,
ну,
разумеется.
Ну, конечно, ну, Хиддинг намного
чем
более
Гус, но известен. И совершенно другие притязания, судя по всему, амбиции.
И денежные тоже, в том числе, да.
Вот именно, вот я хотел бы как раз и коснуться, ну, какова вот экономическая база сборной Казахстана?
Очень слабая, на самом деле. На самом деле, да, у Арно Пайперса очень хороший контракт, ну, по крайней мере, так сказать, он доволен этим контрактом.
Ну, кроме этого, еще сборы многочисленные,
там, российские сборы, матчи. Ну, а сборы, да, нет, в этом смысле нет проблем, то есть поехать на сборы там или... Ну, летают они, например, вот в Сербию они летали и в Армению. Рейсом Алма-Ата-Москва, здесь пересаживались, летели в Ереван. Не, сначала в Белград, там, помните, в ноябре был снег, отменили матч. Потом из Белграда вернулись в Москву. Из Москвы полетели в Ереван. Сыграли матч, потом опять полетели в Москву. из Москвы в Белград, сыграли там матч, а потом опять через из Москвы уже, а у людей были куплены билеты, потому что у них сезон давно закончился, у игроков, которые играют в казахстанском чемпионате. Там уже с семьями, кто в Эмираты, кто, я не знаю, там, в Турцию, кто еще, ну, кто где отдыхает, кто на горнолыжных курортах в Европе, кто у себя дома, неважно. Но билеты были куплены, и путевки были куплены, в общем, был большой скандал. Если бы у них были бы чартеры, чего пока нет, потому что российская сборная летает чартером. То есть в этом смысле там есть куда развиваться.
Ну, бюджет сборной России за минувший год, если не ошибаюсь, составил порядка 20 миллионов долларов.
Ну, нет, ну что вы, о Казахстане...
Включая контракт Хиденко, естественно.
Да, ну, в Казахстане, я думаю, раз в 10, если не в 15 меньше. Намного меньше. То есть они, ну, там базы как таковой толком и нет. Они тренируются на каком-то там загородной базе. Да, еще несколько лет назад они, молодежная сборная играла... Там есть стадион, аэропорт называется, авиатор, вернее, рядом с аэропортом. Я был на этом стадионе, там мои друзья играли там. Ну, такой полулюбительский, там есть и бывшие футболисты, есть просто любители. Вот. Они играли, я видел это поле, я хочу вам сказать, что, конечно, ну, там такие кочки. Это было в сентябре, кстати сказать, часто уже там снег, понятное дело. Вот, то есть, есть куда развиваться, они знают эти болевые точки и вкладывают туда деньги. То есть, понимание проблем и пути решения этих проблем явно видно. И в это вселяет оптимизм, безусловно.
И очень многие россияне охотно едут играть в Казахстан, я имею в виду футболисты, да?
Да, играют в Казахстане. Допустим, сегодня в Казахстане бюджеты самых таких богатых клубов доходят до 15 миллионов долларов. Конечно, сейчас те, кто знает ситуацию в российской премьер-лиге, начинают, ну, кто ехидно, а кто просто со сожалением и, так сказать, таким вот... отношением, что ли, с высока улыбаться, потому что 15 миллионов сегодня даже средний клуб первого дивизиона, который имеет амбиции в перспективе ближайшей войти в элиту, уже должен иметь сегодня.
Скажем, Сибирь, да, Новосибирск?
Сибирь, да, ну, даже ближе к 20, я думаю. Но есть и другие клубы, для которых 15 не предел. А в Казахстане 15 это самый, там, ну, там, актюбинский клуб, Актобе, который стал чемпионом, ну, это тоже, я не знаю, я не видел аудированных цифр, но, судя по разным данным, где-то в пределах 15 миллионов долларов. Соответственно, Муханов, главный тренер, известный в Воронеже был футболист, ну, его контракт оценивается в 500 тысяч долларов. Мало это или много? Не знаю, по-моему, нормально. Для страны, в общем-то, которая только развивается, начинает развивать футбол на европейских принципах. Вот. Топовые игроки тоже в этих пределах где-то зарабатывают. То есть ситуация такая, довольно, как говорит один лондонский иммигрант, динамическая, можно работать. Так что в Казахстане в этом смысле все нормально.
Послушаем Владимира из Москвы. День добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вот вы затронули очень интересную тему, значит, с агентами. Я обратил внимание на такую вещь. Вот практически иностранцы, они не работают с нашими футболистами, которые, значит, которых ведут наши российские агенты. А продают в основном вот Шкартела продали, Ивановича. Они же, у них же всех иностранные, свои агенты. Вот с чем это связано? Спасибо.
Я думаю, во-первых, здравствуйте. Давно не виделись, не слышали, что называется. Во-первых, я думаю, что это очевидно, объективно, потому что, ну, допустим, у Коларш есть знаменитый чешский агент. Ну, ему и карты в руки, чтобы он работал с чешскими футболистами. Ну, это очевидно и это правильно, потому что... больше успеха и более тесный контакт хотя бывают исключения, но, как правило, с соотечественниками. В частности, вы помните этот знаменитый португальский десант под управлением Федорычева в московской «Динамо»? Ведь кто это все организовал? Португальские агенты, в частности, Мендеш, там, по-моему, Барбоса, еще несколько фамилий называлось. А что касается распределения обязанностей, я вам могу сказать, что и российские агенты... тоже ведут. Вот у Иви Циолича, например, есть агент, который находится в Германии. Это европеец, который, так сказать, помог ему освоиться в Гамбурге и вообще ведет его европейские дела. Но Иви Циолича всего там 28 или 29 лет. Хотя у него сейчас все прекрасно в Гамбурге, и у него контракт, и все нормально, но он, в принципе, рассматривает возможности трудоустройства в топовом российском клубе, со всех точек зрения топовым, и с точки зрения оплаты тоже. И у него есть российский агент Алексей Сафонов. То есть, здесь идет такое распределение обязанностей, сказать, что вот если лет 5 назад с нашими агентами, которых было там 2,5 боевых единицы, А уже я не говорю с жучками, я уже молчу там про скандал с Манчестер Юнайтед, помните, этот бывший вице-президент?
Исауленко,
да? Да. Ну, тогда вообще не то, что разговаривать, даже, в общем-то, и на факс бы не ответили, и трубку бы не подняли. Сейчас ситуация изменилась, потому что здесь есть квалифицированные специалисты и цивилизованный агентский бизнес. Есть агентство, у них есть банковские счета, и в случае чего там можно арестовать счет в уплату каких-то услуг и так далее. Когда все это мешками, в одном мешке, там, вернее, в чемодане кассеты с видеозаписями игр будущих Пеле, в кавычках, а в другом чемодане черный нал, то кто же будет с ними работать? Сегодня уже ситуация, нельзя сказать, что она прям ажурная, такая великолепная, но намного более чистая.
У вас еще один оппонент появился, Роберт Александр, некто. Неужели умный человек считает, он может рассуждать о футболе в Казахстане? Там все куплено с потрохами на тысячи лет вперед.
Я думаю, что пусть эта тирада останется на совести нашего слушателя. И я думаю, для того, чтобы разбираться, нужно как минимум раз 10...
Владеть ситуацией.
Да, раз 10 съездить туда и повстречаться с теми людьми, с кем я, в частности, встречался, а потом делать такие громогласные заявления. Хотя у нас свобода слова, и болтать языком, сами знаете, не мешки ворочать.
Послушаем Сергея из Петербурга. Здравствуйте.
Добрый день. У меня вот такие спортивные замечания по поводу вот ближайшего времени. Это, конечно, вот этот план для наших спортсменов на будущие Олимпийские игры, которые там, как называется, там, делить шкуру неубитого медведя. Ну, 14 медалей, это, конечно, хорошо. Я помню, вот в Солт-Лейк-Сити, по-моему, там где-то там 4 или 5 там медалей было запланировано. Но это вообще, конечно, смешно. Я думаю, там они как собираются баблом, там это... так сказать, компенсировать эту самую там недостатки.
Вы про короля Олимпийских колец, что ли, из этой песни?
Нет, ну это да, зимние там эти, по-моему, там уже там было такое 15, по-моему, там это самое, или 14 медалей собираются. Вот. А потом следующее, это, конечно, наш этот самый преемник, который появился в этих самых спортивных этих лыжных ботинках и шапочке. Вот, но шапочку он явно, так сказать, даже никогда не одевал, а он так как-то нелепо, как это самое, как этот самый козе-зонтик. А потом вот такие у меня неприятные опять эти самые воспоминания этой недели. Приятель, сотрудник, ну, разбился на этом самом, на склоне, на Крылевском перешейке. Вот, так вот, мы не смогли туда это самое там... Он не смог вызвать скорую помощь, и мы ехали там где-то порядка 70 километров из города.
Но он живой остался?
Нет, так у него просто перелом там. Вот. И вот самое интересное, что, так сказать, вот эта вся публика, которая там это там кутила на этих вот на склонах, там к нему никто не подошел. Вот. И я потом уже ходил там, это просто смотрел на них там, это, по-моему, все обдолбанные. Вот эта вся публика на этих монолыжах там, или как они там, это сноуборд называется. Вот, они такое количество, так сказать, этих самых шприцов, которые там валялось, там, я вообще даже просто стараюсь.
Понятно, понятно, Сергей, понятно. Разделяем ваши чувства, вполне разделяем ваши чувства. Но, честно говоря, я не знаю, что комментировать. Сергей просто поделился эмоциями, вопросов не задавал.
По поводу медального плана можно.
Ну, сколько раз мы об
этом
говорили.
Я лично скептически отношусь к этим всем медальным планам. Хотя, в общем-то, общее количество... как иногда и довольно часто совпадает, ну, по крайней мере, по летним, по зимним я не помню, а по летним совпадает. Но причем в начале на тех, на кого рассчитывали российские олимпийские власти, так сказать, они провалятся, а потом какие-то безвестные герои начинают добирать. Ну, почему-то, в общем-то, этот план иногда выполняется.
Роберт, ну, без медальных планов нельзя. Естественно, планирование это необходимо в данном случае. Но оно должно быть закрытым, кулуарным. Оно не должно пиариться, об этом не должно говориться нигде, писаться в прессе и так далее.
Да,
и так далее.
Нет, планирование, безусловно.
И так далее.
Да?
Где-то там обязательно чиновники должны, разумеется, строить.
Не только чиновники, это должны делать и тренеры, и сами спортсмены
чиновники,
планировать
тренеры,
результат.
Спортсмены, конечно,
об
безусловно.
Этом говорить... Я думаю, что на этом можно будет, да, эту
ну,
тему...
Китайцы могут себе позволить, наверное, в открытую поговорить, потому сколько у них ставка на эту Олимпиаду колоссальная, просто
я
колоссальная.
Я думаю, что ставка оправдается, я как бы, да, предчувствую совершенно сенсационное количество медалей, которые китайцы... Просто чувствую уже это.
Ну да, есть такие предчувствия. Ну что же, завершается программа «Час прессы спорта». Роберт, коротко подведем, наверное, итоги вашего визита в Казахстан и сегодняшней беседы нашей.
Я думаю, что итоги визита мы практически подвели, но все то, что как бы там нарабатывается, мне кажется... будет иметь продолжение, и в том числе с точки зрения нашей, как вы выразились, Дмитрий, маленькой редакции, потому что такое количество людей, которые уже знают о наших контактах и о наших предложениях и так далее, и в частности, так сказать, я не отвечаю за Олега на вопрос Станислава, но и в частности, так сказать, очень многие возможные проекты, которые из этих поездок, видимо, начнут вырисовываться и в дальнейшем материализовываться и появляться, и, в общем-то, позволяет сделать вывод о том, что, в общем, не в суе совершались и совершаются эти поездки.
Ну, тем более, что это действительно просто интересно. Информации не так много о том, что происходит в Казахстане, вообще в целом и в футболе. А ведь, как мы заметили, интеграция, взаимодействие очень тесно с этой страной. Очень много россиян выступает, не только россиян, представителей всех республик бывшего Советского Союза, наверное. Очень много, ну, не очень много, какие-то казахстанские футболисты выступают здесь. Об Украине более или менее как-то мы еще можем судить, поскольку тут информационный поток довольно таким мощным, в том числе и благодаря
нашему коллегу
Максимову, допустим. Поэтому время от времени, я думаю, что стоит возвращаться к этой теме и к этой стране, и что мы, в общем-то, и будем делать. Ну, а пока еще один вопрос, заданный посредством пейджинговой связи нашим слушателям. Недоумеваю, да не сколько вопрос, просто мнение, эмоции. Почему авторитетный в футбольном мире, такой авторитетный в футбольном мире человек, как Вячеслав Колосков, добился на своей родине более скромных результатов, чем на международной арене, что ли, имеется в виду. В частности, не остановил накануне чемпионата мира 82 года развал мощной бесковской сборной, не отстоял возможность участия СССР, сборной СССР в футбольном турнире Олимпиады, я так понимаю, 84 года. Лос-Анджелес, из-за чего у нас в 90-м лишили права провести чемпионат мира по футболу. Александр из Сызрани.
Ну, я не знаю, как... Ну, у Колоскова послужной список огромный, точки зрения, вот я имею в виду, с позитивной точки зрения. Ну, конечно, за эти 20 с лишним лет, которые он руководил российским и советским футболом, конечно, были и немалые ошибки.
Ну, как Колосков мог обязать олимпийскую сборную России выступить в Лос-Анджелесе в футболе?
Во-первых, да, это невозможно, потому что вообще мы бойкотировали, Советский Союз бойкотировал тогда, и вообще ни один советский спортсмен не выступал. Поэтому, за что положено критиковать, и реально критиковать мы это всегда делали и будем делать, так сказать. Но у Вячеслава Ивановича есть масса заслуг и масса добродетелей, что называется. Ну, и об этом тоже мы обязаны говорить, потому что наша задача не просто информировать, но и всегда стоять на стороне объективности и правды.
Кстати, в завтрашнем прессинге слушайте третью часть беседы с Вячеславом Колосковым. Ну, а мы завершаем программу «Час прессы. Спорт». Сегодня для вас в прямом эфире работали ведущие Роберт Воскиричан и Дмитрий Морозов, продюсер Наталья Гуреева и координатор Белла Калоева. Спасибо за внимание. До завтра. Ну а сразу после выпуска новостей в 14 часов 7 минут слушайте повтор программы Игоря Померанцева «Поверх барьеров». Актриса из московского дома престарелых для ветеранов сцены вспоминает о самых ярких эпизодах театральной карьеры и молодости. Разговор о том, как старые артефакты передают дух ушедшего времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение о госпитализации подсудимого Василия Александровича.
Мы решили отказаться от мониторинга президентских выборов.
Общая просроченная задолженность за поставки газа на Украину достигла 1,5 миллиарда.
Министр обороны Литвы сказал, что в отношениях с Россией у НАТО намечено...
Если уделять Афганистану больше внимания, то он будет очень рад
свободный
и благодарен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».